глубокий центр груди. Замыкаем левый и правый каналы. Отпускаем ум, расслабляясь, входим в созерцание, как бы в более глубокое состояние. Когда ум уйдет, то есть чтобы вибрация ум проникала в клетки тела, переводила тело на вибрации ума.
Единственное, чего вы не можете позволить себе, это быть бессознательным.
не практиковать. Можно делать любые действия, тело любые действия, речи любые действия ума. Но их надо делать сознательно, осознанно. И когда вы делаете их сознательно, то ненужные действия сами вас оставят. Так зарождаем мотивацию, вспоминаем, этот мир не постоянен. Но родились, значит, мы умрем. И до меня умерло огромное количество людей. Их было, может быть, много миллиардов, но ни одного не осталось. По крайней мере, мы не можем их увидеть. И каждый день умирает большое количество людей. И некоторые умирают в маленьком возрасте, некоторые молодыми, а некоторые совсем старыми. То есть это нельзя предсказать. Это говорит о том, что мир не постоянен, у человека смерть. И если человек смертен, то все его попытки привязаться к чему-либо в этом мире, это как построить дом на песке. Это ошибка. Форма невидения, непонимание закона времени. Надо стремиться стать несмертным, превзойти смерть. Вот главная задача жизни. И пока есть уникальное человеческое рождение, пока мы пребываем в теле, надо использовать это. Когда душа расстанется с телом и наступит смерть, будет уже поздно вести практику дхармы. Придется пожинать плоды по закону кармы и готовиться к новому рождению. Потому что практиковать дхарму вне тела могут только великие души. Обычные души не могут уже без тела практиковать. Их ум трудно контролируем. Они жестко следуют закону кармы. Они идут в дворец Ямараджи, там встречаются с летописцем Читрагуптой. Там вскрывают файлы их памяти, и все духи-доносчики, духи домашнего очага, духи местности, духи соглядатая Ишвавы, Ишвавы, супруги, все докладывают Читрагупте. Читрагупта — это внутренний секретарь, внутренний цензор, который все записывает. Все заслуги, все грехи подсчитывают очень точно. То есть его компьютеры точнее человеческих. Внутренней божественной энергии. Если кто думает, что это метафора, что это миф, что это воображение религиозных людей, разыгравшихся, он всему удивляется. Это божественные силы очень серьезные. Я это говорю о собственном опыте тоже. Читрагупта показывает Богу, управляющему реинкарнацией, все записи. Ямараджа. И Ямараджа определяет душу. Этой нужно столько-то месяцев испытать в страдании. И демоны-помощники забирают. Этому надо отправиться в мир людей, заново продолжить свой путь. Этот достоин наслаждаться в небесных измерениях столько-то лет, а затем придется воплотиться. Этого немедленно в адское измерение. Много создал верховное состояние. А если входит святой или великий святой, то Ямарадж встает со своего кресла, делает намасте, предлагает крещение, кресло. И никаких читрагуптов нет. Никаких судов нет. И святой видит его просто как пробужденное другое существо. Тот, кто реализовал Адвайту, то полностью очистил своим. Таких Ямараджа сам просит благословения. Это закон непостоянства. И Ямараджа спрашивает человека, ты же знал, что у тебя была драгоценная человеческая жизнь, почему себя вел так бессознательно? Человек начинает говорить, я не ожидал, что так все будет. Я не ожидал, что так все записывается. Я не ожидал, что этот момент когда-нибудь наступит. Я знал, но как бы не придавал этому значения. И тогда я Марату говорил своим слугам: ну, дайте ему хорошего, чтобы он запомнил. Ну, отправьте его куда-нибудь вместо пожестче. Ну, так это описывается в священных текстах авторитетных. Есть такие люди, их называют делоги в тибетской традиции. Те, кто имел опыт посмертного состояния, но вернулся. Они побывали во всех таких местах, но с определенной миссией донести до людей, они пришли обратно и все записали, все свои видения, все свои воспоминания. Итак, мотивация такова: да, реализую я драгоценное человеческое рождение. Да буду я следовать по пути Дхармы. Да буду я почитать Дхарму, служить Дхарме и идти по пути пробуждения. Да очищу я свой разум. Чтобы превзойти непостоянство, страдания и закон кармы. Вот эти четыре темы, я рекомендую по ним выполнять ретриты, как базовую практику, минимум 3 дня. Четыре осознанности называются четыре темы, переворачивающие жизнь. То есть, чтобы сформировать очень глубокое стремление к практике Дхармы. Сам я очень много практиковал подобные практики. Наше невидение сильно укоренилось, и наши привязанности ум не дают нам понять очевидные вещи. Но когда мы практикуем четыре осознанности, это приводит ум в очень глубокое состояние, и он становится собранным и дисциплинированным. То есть надо переориентировать свою жизнь на практику Дхармы. В идеале, чтобы не тратить ни одной лишней минуты. Все время практиковать, практиковать. Потому что, смотрите, сон 6-8 часов. Еда еще 1.5 часа. 2-3 приема пищи. Приготовление еды. Умывание, раздевание, одевание. Еще. Разговоры друг с другом. Еще. Переходы из одного места в другое. Если мы посмотрим, то на практику Дхармы не остается времени совсем. Нам надо много практиковать, нам надо на практику много времени, чтобы очистить ум, обрести веру, установить связь со священными измерениями, утвердиться в чистоте, присутствии, освободиться от кармы. То есть это игра, в которой нам надо победить. Когда мы вступаем в Дхарму, значит, мы включаемся в некую игру с законами Вселенной. Мы решаем их превзойти. Но чтобы победить в этой игре, нужно развивать свой потенциал. Включиться в игру — это еще не значит победить. Это просто возможность, шанс. И надо много размышлять об этом. Вновь и вновь выполнять аналитические медитации четырех осознанностей. Если вы сидите в медитации, у вас расплывание, возбужденность, ум отвлекается, это может быть трата времени. Лучше не спешить с медитациями пустоты, а выполнять аналитические медитации. Там, где вы можете размышлять. Брать какую-либо тему и размышлять на эту тему. Например, четыре осознанности: драгоценное человеческое рождение, закон кармы, непостоянство, структура Вселенной. Четыре осознанности не означают утратить радость жизни и ходить в таком мрачном, унылом состоянии. Это значит скорее сместить вектор своей жизни на Дхарму, серьезно сместить. Тогда практика Дхармы не поворачивается к нам лицом. рассматривая ум учителя как саморожденную мудрость Сахаджа, исконный источник передачи, пусть ученик смешивает свой ум с умом учителя хранительства Тусамани. Так он открывает сущность нерожденного ума как Богу. Корни учения Макаратмантра является гуру-йога. То есть в процессе гуру-йоги происходит передача естественного состояния от мастера к ученику. Поскольку как бы мы ни измышляли или какие бы опыты наше эго не переживало, это все равно не может быть передано, кроме как через гуру-йогу. Потому что опыты принадлежат сфере эго, но естественное присутствие – это то, что выходит за пределы эго. Один ученик долго спрашивал передачу естественного ума учителя. Учитель все откладывал. И однажды, когда они поднялись высоко в горы, и было подходящее время, они легли в спальные мешки, и было темно, лаяли собаки. Внезапно это случилось, и учитель сказал ученику: «Слышишь, как собаки лают в деревне?» «Да». «А слышишь, как поют рядом в монастыре?» «Слышу». Так вот, естественное состояние, оно такое. Внезапно ум ученика в этот момент распахнулся, и он вошел в более глубокое созерцание, которого у него не было ранее. В другой раз был такой случай. Один мастер давал какую-то длинную передачу учения, йогу божественную и прочее. Там была ритуал, церемония. И один монах очень волновался. И от того, что он сильно переживал и волновался, как это все будет происходить, у него постоянно мучило живот. И когда наступило время его церемонии, у него так скрутило живот, что он с шумом вышли газы. Все это услышали, ему стало жутко стыдно. И это произошло так. Его учитель ритуальным предметом ткнул его в живот. И вот эта вся ситуация, ему так было стыдно, и в этот момент мастер посмотрел на него и сказал: «Вот оно». Внезапно он разогнал все иллюзии своего ума, которые его держали. Погрузился в сахаджа самадхи. Передача ума от мастера к ученику – это самая таинственная вещь на свете, но когда именно она происходит? Традиция учения существует три линии. Умственное, словесное описание, символическое, когда передача происходит через похвалы символов, разъяснение их значения, и внемысленное, в процессе молчания. Невербальное. Каким бы ни было способом, если вы получите эту передачу, вы можете работать с этим далее. Это должно стать внутренним течением всей вашей жизни. Эта передача благодаря самадхи связи по йоге должна расти, увеличиваться, углубляться, стать вашим собственным состоянием. Это подобно тому, как пламя свечи зажигается от одной к другой. С помощью прямого показа учителя этот ум обнаруживается учеником внутри, как всегда присущее ему состояние «я естьности». Такова шрама. Сначала нам надо обнаружить свидетельствующее осознавание. Свидетельствующее осознавание «я естьности» можно обнаружить только в одном случае. Если вы начали разворачивать ум снаружи вовнутрь. Если вместо того, чтобы смотреть наружу, слышать наружу, вы начали отвечать самоисследование и отыскивать тонкий слой ума за мыслями. Это вечало. Проблема живых существ, не способных к вечале, всегда проста. Они смотрят наружу и никогда не смотрят внутрь. Поэтому они не понимают законов этой вселенной, сути мироздания и самого себя. Когда мы смотрим вовнутрь в процессе вечера, мы начинаем с внутреннего свидетеля. И когда мы обнаруживаем внутреннего свидетеля, эта стадия называется шравана. Первая стадия обнаружения внутреннего свидетеля. И вот сейчас мы сделаем эксперимент. Пожалуйста, те, кто обнаружили внутреннего свидетеля, пусть встанут в процессе практики. Кто не обнаружил практикуя, пусть сидят еще. Вот сейчас. Ну, кто практиковал, обнаружил. Это не значит просветление, это значит один.
Были опыты такие внутренние свидетели.
Да. Как бы мы его описали?
Только это нечто. Нечто позади всего.
А как вам удалось его обнаружить?
Спонтанно пришло. У мамы через Шанхай мудрость не память. Шанхай мудрость, когда это глубоко ушел.
Спонтанно нашли учителя, спонтанно получили передачу Шанхай мудрость. Спонтанно мы практиковали. Это же раз так?
Шанхай мудрость. Я передавал Шанхай мудрость, а потом поглядел, что это было такое.
Да, я понял. Так это происходит. Все правильно.
Бердянский был.
Спонтанно Бердянский семинар. Несколько лет вместе. Обычно так и происходит. Мы практикуем, ничего не происходит, потому что мы делаем это на уме, а потом совершенно неподходящая ситуация, когда случается. Это спонтанно случается. Но мы проделали работу для этого. Без работы это не произойдет. Хорошо. А вы как обещали?
Ну, это... Просто понимаешь, что ты не тело и не ум, начинаешь наблюдать со стороны. Ты можешь отделить себя от мыслей, можешь отделить себя от ощущений, чувств, от тела. Когда это происходит, ты понимаешь, что ты такой наблюдатель.
Вы что для этого делали? Как это произошло?
Насколько я помню, я размышлял над тем, как я живу, что меня движет, что заставляет меня делать то или то. И в какой-то момент, так вот размышляя, приходил в ступор, ум останавливался, я начал замечать, что когда ум установлен, все равно что-то есть. Нет мыслей, нет чувств, нет эмоций, но что-то есть. И от раза к разу я замечал, что вот это и есть наблюдатель. Благодаря нему я смог лучше понять, как я живу, как я мыслю, что меня вижу.
А вы что скажете?
Ну, я вот сейчас чем-то задумался, как бы я это описал. Для меня это как включение лампочки происходит. Садясь в практику, это происходит именно так, что как будто отключился свет, лампочка. Ты можешь видеть пространство, то есть не находясь в какой-то конкретной точке, скажем так.
Это происходит только когда вы практикуете, сидя в медитации?
Это можно, естественно, удерживать в естественном состоянии. Двигаясь в чинкан, либо просто двигаясь.
Можно удерживать или удерживаете?
Можно удерживать.
Но не удерживаете?
Не всегда.
Не всегда. А что мешает?
Отвлечение. Отвлечение, то есть потеря именно самой идеи во время движения, то есть общения, либо еще что-то. Повседневность, скажем так.
Вот шрамы, это примерно вот эта стадия. Шрамы, значит, слушание, но в контексте учения йоги, Вайя-йогиш, стадия шрамы, это обнаружение внутреннего свидетеля в процессе слушания. То есть мы не просто слушаем, мы должны обнаружить в себе осознавание в процессе слушания. Обретя уверенность в нем через понимание, нужно признать эту тонкую осознанность и поверить в нее, как в абсолютно совершенную, всепронизывающую, неизменную реальность. Такова манна. Манна – это вторая стадия. Она также переводится как обдумывание, прояснение, отсечение сомнений, чтобы быть в уверенности. Обнаружить внутреннего свидетеля с помощью вичары надо поверить в него. Надо достаточно обосноваться в нем. Когда я сам в молодости практикуя перешел на эту стадию, я почувствовал, что внутри меня есть нерушимое сознание, которое ни в чем не нуждается, ни на что не опирается, ничего не ищет. Я ему доверяю больше, чем ничему-то не было. То есть это нерушимое сознание – это дверь к Богу. Тогда, что бы ни происходило, я знал, мне надо смотреть на это нерушимое сознание. А на то, что во мне происходит, это следствие уже. И тогда я обнаружил, что это нерушимое сознание стало самым главным в моей жизни. И мне не важно, что обо мне думают другие, что говорят, где я живу, как я живу, что у меня есть, это все не важно. И чтобы быть в этом нерушимом сознании, мне не надо опираться на других. Я раздал свои имущества, расстался с друзьями, расстался с работой и стал жить один так, чтобы мне ничто не мешало поддерживать это нерушимое сознание днем и ночью. И один мой друг пришел ко мне, и я ему сказал, вот у меня диван, забирай, будет пустая комната, будет удобно медитировать. Я сказал, как же ты будешь жить? Я сказал, очень хорошо буду жить, прекрасно. Я буду жить вообще не здесь, а в других местах. Много гор, уединенных мест, монастырей. Это хорошие места. Чтобы поддерживать это сознание, мне не нужно все, что нужно тебе. И он был поражен этим и не стал даже спрашивать про это сознание. Хотя я надеялся. Когда происходит манна, вас оставляют привычное видение, привычное цепляние, вы обнаруживаете жемчужину в центре своего «я». И вы понимаете, что эта жемчужина есть самое дорогое, что у вас есть. И вам надо не потерять, не забыть, не расплескать эту жемчужину. И жизнь будет проверять вас периодически. Сумеете ли вы удержать эту жемчужину или нет, сталкивать вас иногда со страданиями, с препятствиями или с разными событиями. Но вы должны быть бесстрашными и должны верить в эту бесценную жемчужину. Однажды в Крыму мне нужно было поменять деньги. Я очень долго уже занимался созерцанием, я жил в Мауне. Одно время я жил на берегу озера, недалеко от леса, на краю деревни. Я приехал в город и начал менять деньги. Но когда я подошел к человеку, я видел, что у него какое-то неспокойное состояние. Я подумал, шутка. Я подумал, а почему мне надо бояться? Это хорошая тренировка. Пусть попробует обмануть. Я буду наблюдать. И я начал менять деньги. Я подумал, я буду очень хорошо наблюдать. Я увижу все, что он будет делать. Но я не учел, что он не один. И когда я наблюдал за его руками очень тщательно, пребывая в присутствии, кто-то сзади подошел мне, сильно ударил по плечу и говорит, ты что здесь опять меняешь, мы пойдем в отделение, тебе сколько говорил, закричал он, какая шутка здесь у меня на руках. Это был год 89-й, может быть, самый расцвет такой криминальной жизни. Это было на каждом углу такие люди в кожаных куртках, такие плечистые ребята такие. Но я подумал, надо срезать, не повернулся, даже не оглянулся, кто там что-то меня бьет по плечу. И ум удержал это состояние, я себя поздравил с ним. Я затем быстро забрал 100 долларов рублей и пошел в созерцание, не поворачиваясь. И там сзади что-то кричали, там, и так далее. Мне надо наблюдать, надо быть в присутствии. Вот, вот оно, вот сейчас именно, ты должен быть очень собран. Все дело, отвлечешься ты или нет, вот это проверка твоего сознания. И не важно, были купюры, хотя других денег вообще не было. Но это был принцип для меня. И я выиграл. Я не у шулера выиграл, я выиграл у самого себя. Битву за созерцание, за неотвлечение. Когда в других ситуациях, автобус, быстрая ходьба, я уже не отвлекался. Это стало непрерывным, непрерывным. То есть очевидно какой-то. Узел кармы развязался, который позволил дальше созерцать. Это пример мамы. Когда вы начинаете опираться только на это состояние. К одному мастеру пришел учитель другой традиции и сказал, так вы что, вообще не медитируете? А мастер так работал, чем-то занимался и сказал, пусть медитируют те, кто отвлекаются, а я не отвлекаюсь. Это очень удивило того человека. Он остался с ним, чтобы изучать искусство созерцательного присутствия. Медитация нужна, она очень важна и нужна. Но тем, кто отвлекается, тем, для кого обычная жизнь и медитация – это разные вещи. Когда мы садимся медитировать на коврике, если мы хороши в медитации, мы как будто в это время. Но когда мы встаем, все заканчивается. Потому что постмедитативный период мы не умеем созерцать на фоне тела, мысли. Но для мастера созерцание, постмедитативный период и медитация – это одно. Потому что на фоне движения возникающих мыслей он неуклонно погружен в присутствие. И один человек имел хороший медитативный опыт, но к нему пришел один мастер и сказал, и он услышал о его медитативных опытах, и он сказал ему, лучше тебе оставить эти медитативные опыты. И человек говорит, у меня опыт ясновидения, опыт блаженства. Мастер слушал, слушал, сказал, какая жалость. Человек подумал, почему он так говорит. Мастер сказал, ты хорош в медитации, но ты совсем слаб в созерцании. Лучше тебе 3 года вообще не медитировать. И человек это мог медитировать по 10 часов в сутки. И очень уже привязан к медитативному состоянию. И отказаться от медитации было для него сложно, так как ломка стереотипов. И только через год он научился немного входить в созерцание, не медитируя. И он понял, почему мастер говорил, какая жалость. Он говорил, потому что увидел привязанность к медитативному сосредоточению в сяне и полное неумение созерцать движение в обычной поступающей ситуации. На Бодхисаттву нам надо усердствовать в медитативном сосредоточении, в хьяне, углублять и углублять. Но также нужно совершенствовать созерцание в движении. Тот мастер и сказал, какая жалость. Периодически мастер беседует с учеником, задавая ему странные вопросы. Например, что не сказал Будда? Кого рожает бесплодная женщина? О чем думает масляная лампа, типа такого. И от того, как ученик на них отвечает, мастер делает выводы, на какой стадии созерцательного присутствия он находится, и какая следующая стадия, которую ему надо освоить. состоит в поддержании естественного состояния созерцания абсолютного ума без отвлечений и непрерывно, вплоть до окончательной реализации. Такова нидхьяса. Йог позволяет уму и телу расслабиться и сохраняет покой, равновесие, безмятежность и плавность. Нидхьяса означает, что теперь вся ваша жизнь пошла по другому руслу. Она пошла по руслу естественного присутствия. Однажды я читал, буддийский лама Валенидал приехал в какой-то, его пригласили какие-то интересующиеся. И он приехал и сказал, ну теперь вся ваша жизнь пойдет по другому пути. И они так сидели, думали, о чем он говорит вообще? Там еще те люди были. Но прошло время, они увидели, они начали практики, и вся жизнь пошла по другому пути. Каким же образом я вам могу сказать, что когда вы вступаете на путь осознанности, ваша жизнь идет по другому пути. И это путь пробуждения, путь нирвана. А путь сансары начинает истощаться, исчерпываться. Медитация означает непрерывность, продолженность без прерывания. Подобно льющейся струе масла, которое переливается из одной, из одного сосуда в другой. Таким образом, наше осознавание должно литься без перерыва. Обычно наше сознание дискретное и беременчивое. То есть возникла мысль, возникло колебание. Мысль ушла, колебание ушло. И мы были отождествлены с мыслью, и когда мысль исчезла, то и в сознании возник провал. И в умах людей есть то провалы, то колебания. Но когда вы созерцаете, вас не интересует ни колебания, ни провала. Ваше осознавание глубже. Оно как бы глубже вот этих колебаний. И вот это тот слой, с которым вы начинаете объединяться. Нельзя сказать, что вы с ним начинаете работать. Это он с вами начинает работать. Но вы его обнаруживаете, вы ему открываетесь, вы внимательны. С этого слоя начинается божественное благословение, милость Бога, даршана мудрахи. Ошибочно было бы думать, будто созерцательное присутствие – это чисто твое личное дело. Оно, конечно, происходит внутри, но это не твое личное дело. Это дело Бога. Твое личное дело – быть только внимательным к этому. А все остальное – это уже начинается действия божественной силы и энергии. Йог позволяет уму и телу расслабиться и сохранять покой, равновесие, безмятежность и плавность. Когда вы обнаружили эту жемчужину, если вы хотите добиться непрерывного удержания, вам надо ходить плавно, говорить немного и не слишком уставать от разговоров. Ходить плавно, чтобы прана в каналах не вспенивалась, чтобы не происходило нарушение самьоги, равновесия. Но хотя бы на некоторое время вам надо делать простые дела. А если есть возможность не делать ничего почти, кроме там, самых простых вещей, приготовления еды, стирка одежды, это хорошо. И заниматься только созерцанием. То есть лучше на некоторое время уйти в ретрит, уединение или просто жить некоторое время в таком состоянии, чтобы утвердиться в нем. Обычно в классификации тантрических типов поведения это состояние называют олень, время ретрита, затем немой, время соблюдения безмолвия, затем безумец, время пребывания в концептуальном, во внемыслимом. И вот эти все три стадии невозможно пройти вот среди человеческого общества обычно. Их возможно пройти среди общества садху, тех, кто практикует, с которой понимает, тех, кто помогут тебе в уединении. В них надо закрепить свою осознанность. созерцая обнаженным осознаванием, без мысли о прошлом или будущем, не выбирая, не вынося оценки суждений, не порождая комментариев, йогин неуклонно пребывает в исконной реальности изначального «я», свободный от концептуальных ярлыков. Когда мы пребываем в этом состоянии внутренней жемчужины, наши концептуальные ярлыки, наши представления и оценки реальности постепенно исчезают. И мы понимаем, что реальность – это не то, что мы думали о ней. Реальность невозможно описать словами и логикой, но ее возможно прямо созерцать, прямо видеть. Мы развиваем внутренний уровень реальности, а от внутреннего идем к тайному, а от тайного к трансцендентному. Однажды, когда я вышел во время ходьбы из ретрита в одно селение, я увидел, что в одной деревне женщина ссорится со своим мужем. Прямо как в кино. И у нее веник или метла, а мужу что-то другое. Они прямо фехтованием занимались. Я даже не ожидал, что так можно. И она при этом выкрикивает что-то в таком сильном азарте. А муж защищается. Типичная деревенская картина. Но одновременно внутренним зрением я увидел играющую дургу или богиню Кали. И что это только оболочка, а вся эта ситуация есть божественная лила, игра. И все ее ругательные выкрики, это как такие гневные благословляющие мантры. Это не было моим способом думать, это я прямо сразу увидел, без всяких сомнений. Примерно так может быть происходить проникновение в реальность чистого видения. И со временем вы можете проникать во внутренний уровень каждой вещи. Видеть, что каждая вещь имеет внутренний уровень. На внутреннем уровне это чистое видение. Везде есть эвока, везде есть сила. Везде есть божественное благословение. Только это надо увидеть. Шри Аурабинда, когда он сидел в тюрьме, он увидел мальчика, скрестившего ноги под дубом. В нем он увидел Кришну, который сказал: «Не беспокойся». Затем, когда он видел судью, читавшего приговор, он тоже увидел Кришну. Он прозрел внутренний уровень на чистом видении. Когда вы открываетесь внутренние осознанности, чистое видение постепенно к вам приходит, как тонкая сторона реальности. И вы привыкаете к тому, что чистое видение пронизывает все аспекты жизни, но надо ее обнаружить. Мир постепенно начинает восприниматься как мандала, священное измерение. Звуки как мантры, благословляющие песнопения. Все события как игры. Все люди как божества, все строения и здания как творцы божеств. Поддержание простой внимательности к этому осознаванию и бдительного памятования каждого мгновения достаточно, чтобы практику углублялась. Чтобы практика углублялась, мы говорим о том, что нам нужна аватхана. Очень яркое, очень бдительное состояние осознанности. Аватхану возможно достичь в том случае, если мы непрерывно прилагаем усилия быть осознающим. Но само приложение усилий может сыграть с нами злую шутку. Мы можем переусердствовать усилиями вместо естественной осознанности войти в состояние заклинившего ума. Поэтому мы говорим о небольшом усилии, правильном усилии. Усилии, которое не закрывает созерцательное пространство. Однажды я получил наставление от гуру, занимался созерцанием бесконечного пространства с большим усердием в течение 3 дней. И я решил, надо созерцать, поскольку я себе поставил такой лозунг – просветление или смерть. И подумал, я любой ценой буду держать эту санкальпу. Но когда я созерцал в течение 3 дней практику бесконечного пространства, я почувствовал, что я очень вымотался. И после 3 дней у меня нет никаких сил. Если мы созерцаем с усилием, мы выматываемся. Это становится очередной умственной конструкцией. Это нельзя назвать истинным присутствием. Истинное созерцание накапливает вашу силу и энергию, а вы не измотывает. В этом отличие правильного усилия от неправильного. Для углубления погруженности в созерцание естественного состояния йогин использует любые методы йоги согласно наставлениям Гуру, не отделяя их от созерцания естественного состояния исконного «я». Пребывание в осознанности должно сочетаться с методами. Метод не должен использоваться сам по себе. Но и осознанность не должна жить сама по себе без метода. Метод должен оплодотворять осознанность. Это означает, когда вы занимаетесь визуализацией, вы должны распознавать пустотность визуализации. Когда вы начитываете мантру, вы должны распознавать пустотность мантры, соединяя ее с естественным присутствием. Какие бы методы ни использовались, они не должны отделяться или выходить из подчинения созерцающей мудрости естественного состояния и служить ему, как слуги, солдаты и министры служат своему царю, признавая его высшее положение. Состоянию осознанности надо придать высшее положение, как бы сделать его внутренним царем, а все остальные методы надо подчинить, сделать их внутренними слугами. Опираясь на этого царя, нужно постепенно навести равновесие во внутреннем царстве. Такое равновесие называется сан-йога. Периодически внутренние демоны будут претендовать на то, чтобы этого царя лишить трона. Но этот внутренний царь, опираясь на искусственные методы и средства на своих помощников и министров, сумеет усмирить этих демонов. В нашем внутреннем мире есть цари и министры, но также есть различные криминальные группировки и мафиозные кланы. Так же, как в государстве, есть воры, преступники, мошенники, разные темные личности, живущие теневой жизнью. Также в потоке нашего сознания есть разные теневые существа, которые периодически норовят захватить и навязать свою волю. Но этот царь внутренней осознанности должен это усмирить. Стоя, сидя, лежа, во время ходьбы, еды, разговора, работы и нужд тела следует поддерживать осознанность, пребывая во всеприсутствии нерожденного «я», которое подобно безграничному пространству неба. Существует пространство, существуют объекты, которые как бы подвешены в этом пространстве. В состоянии невидения мы обращаем внимание на объекты, а на само пространство не обращаем внимания. В процессе практики все надо делать наоборот. Надо обращать внимание на пространство, а на сами объекты не надо столько внимания обращать. Надо смещать сознание на пространство. Допустим, в мире объектов происходит что-то, и это может сильно вас взволновать или потревожить. Но если вы поймете, что все объекты – следствие пространства, и обратите внимание на пространство, в котором это происходит, вся ситуация покажется вам не такой уж проблемной. Вы увидите, что ее источник – пространство. И когда вы пребываете в пространстве, сама ситуация уже гармонизируется. Уже ваше само пребывание в пространстве есть гармонизация. Уже есть решение проблемы. Потому что, находясь в состоянии пространства, вы постепенно контролируете различные силы, которые вызывают те или иные ситуации в жизни. А все ситуации в жизни вызываются нашими умами. Из нашего ума непрерывно исходят силы в соответствии с кармическими отпечатками. И эти силы бывают неконтролируемы. Но когда мы находимся в пространстве, эти силы постепенно становятся подконтрольными и чистыми. Мысли, возникнув, не подавляются, однако ум также не следует за ними и не привязывается к ним. Часто используют пример старика, который наблюдает за игрой детей в песочнице. Старик наблюдает, а дети резвятся. Старик – это осознанность, дети – это мысли, и тем и другим позволяет существовать. Но старик не привязывается к детям. Оставив мысли, как они есть, йогин пребывает раскрепощенным в состоянии беспристрастного свидетеля, позволяя мыслям поглотиться в бесконечную непостижимость распахнутого сознания, источника «я». Таков метод практики. Этот метод мы еще называем «единое самое созерцание». То есть самая означает обязательство, обет. И вступая на путь, мы даем такой обет, вплоть до полного пробуждения, поддерживать единую самаю.
Oh.
Бога.